курса, посвященного истории еврейской книги и особым проблемам взаимосвязи материального носителя еврейской книги, еврейских текстов и самих этих текстов. И вчера вот у нас был очень интересный семинар, посвященный тому, как изменение материального носителя еврейской Библии влияло на ее прочтение, интерпретацию от древности до средних веков. А сегодня наш курс посвящен эволюции физической формы другой классической еврейской книги Сидура, молитвенника. И я передаю слово нашему лектору Дэвиду Стерну из Университета Пенсильвании.
Thank you, Simon, and again, thank you very much to Simon and to Anna and to Eshkolot for your hospitality and for bringing me here. As I said last night, in these three lectures, I'm talking about the history of the three classic texts of the Jewish curriculum, the three canonical texts. Oh, sorry. Everybody heard me? The three canonical texts of the curriculum, but I'm not going to talk so much about their words and what their words mean, but about the physical shape of these books, of these three books, and how their physical shape has changed through history, and how these changes in their physical shape have actually changed the meaning of these books, and how these books are understood and interpreted, and their place, actually, in Jewish culture.
Я напомню тем, кто, может быть, пришел сегодня в первый раз, что наш мини-курс посвящен трем классическим еврейским книгам, но мы будем говорить не об их содержании, не о том, что в них написано, а о том, как менялась их физическая форма, как менялось то, как они выглядели. И мы будем говорить о том, как их внешний вид, их внешняя форма связана с их пониманием, толкованием, чтением и интерпретацией.
Last night we talked about the Bible, for those of you who are here, and tonight I'm going to talk about the Babylonian Talmud. Now the Talmud, specifically the Babylonian Talmud, is the core text of the Jewish tradition. For the last 1,000 years at least, it has been the central text in the Jewish curriculum, the educational system. This is what students have studied most intensively in the Jewish tradition, this book.
Вчера мы говорили про Библию, сегодня мы будем говорить про, пожалуй, самую основополагающую для еврейского образования книгу Вавилонский Талмуд. Именно Вавилонский Талмуд был на протяжении тысячелетий основой еврейского образования. Именно его изучали в традиционных еврейских учебных заведениях, ешивах и других.
This is a typical page of the Babylonian Talmud. It's the first page of the tractate, the book Brachot, which deals with blessings. It's a very typical page, and this is how the page appears in the last great printing of the Talmud, which was in Vilna between 1880 and 1886. It was published in the publishing house of the widow Rahm and her sons. The printing press was actually owned by a woman, the widow Rahm. And every copy of the Talmud since then is basically a photo offset of this edition of the Talmud.
И то, что вы видите, это типичный лист Талмуда, это трактат Берахот, начало Вавилонского Талмуда. И вот такой вид, лист Талмуда приобрел окончательный вот такой вид в 1880-1886 годах, когда было осуществлено в Вильне такое последнее авторитетное издание Вавилонского Талмуда в типографии вдовы Ром и ее сыновей. То есть на самом деле издательство, в котором вышел вот этот вот, можно сказать, классический, последний классический Вавилонский Талмуд, принадлежало женщине.
Okay, now we'll talk more about what the Talmud is in the course of this talk. But for now, I'll say only that, first, it's a very complicated work. And two, it's an enormous work. It has 63 tractates, or separate books in it. It has more than 2.5 million words. And in the first printed edition, which we'll come to shortly, there were 3,000 folios. A folio in a printed book is the whole sheet. Okay? Each folio has two sides, or what we call pages. So the first printed edition had 3,000 folios, or 6,000 pages in it. And this is actually the very first page of the very first tractate of this entire work.
И мы еще будем говорить сегодня про то, что такое Вавилонский Талмуд, но прежде всего нужно иметь в виду, что это невероятно объемное произведение. Оно состоит из 63 трактатов, 2.5 миллионов слов, и в печатном издании Талмуда, вот скажем, в этом печатном издании Талмуда, которое вы видите, 3000 листов типографских, что означает в наших терминах 6000 страниц.
But don't worry, I'm not going to talk about all 6,000 pages. So. But I am going to talk about this specific page and actually the page layout, how the page is designed. And what I want to actually talk about is the history of this page design, where it comes from, what its source is, how it got to the place where it is today. And then finally, really, what this page means, that is to say, both symbolically and culturally, what place this page has had in Jewish tradition itself.
Я сосредоточусь всего на одной странице, точнее, на странице как некоторой модели, да, на верстке, скорее, странице, то, как она сверстана, в этом есть особый смысл, особое символическое значение и практическое значение, и литературное значение для еврейской культуры. Я поговорю о том, как возникла вот страница с такой версткой, да, и как она эволюционировала до сегодняшнего дня.
Now this is probably the single most famous Jewish page in all of Jewish books. But before we actually talk about it, I just want you to look at this page as an image. You don't need to know Hebrew, you don't have to be able to read it. Just when you look at this page as an image, what do you see?
Это, пожалуй, самая вообще известная страница еврейских текстов, вообще из всех еврейских книг. Но я предлагаю вам сейчас посмотреть на нее как на картинку. Вот даже не зная, не вчитываясь в тексты, и, может быть, не имея возможности читать текст, посмотрите на нее просто как на изображение.
Okay, so if you concentrate upon the black blocks in the center, here, or here, or here, or here, it looks like a jigsaw puzzle.
То есть если так посмотреть на вот эти темные элементы текста, они складываются в нечто вроде пазла.
But if you concentrate upon the white spaces between the black blocks, here and here, it looks more like a maze.
А с другой стороны, если сосредоточиться на белых полях, которые между вот этими текстовыми блоками, то получается нечто вроде лабиринта.
Like a labyrinth, okay? In either case, these two images sort of evoke the riddling, puzzle-like quality of the Talmud, which it really does have.
То есть, на самом деле, этот образ, да, оба этих образа, образ пазла и образ лабиринта, они вызывают у нас некоторые ассоциации с, вообще с характеристиками, с характерной особой, как бы, вот, характером текста Талмуда, риторикой Талмуда.
But if you concentrate just upon, say, the central block, I'm trying to get the cursor, where is it, here, here, as opposed to all of what surrounds it, it might look like a closed door in a wall, a very unfriendly sort of image. In fact, the image of what you could say is otherness, which is perhaps one of the reasons why the Talmud has evoked these feelings of otherness, both among its readers and among Gentiles, and of all Jewish books, the Talmud has been burned more than any other Jewish book. Sometimes in place of Jews themselves.
В то же время, вот если вы посмотрите на центральный блок текста, то он выглядит как закрытая дверь. Он очень такой закрытый и довольно как бы, ну, трудно читаемый. Да? Он не воспринимается непосредственно, он воспринимается скорее как некоторый такой вот массив текста, очень недоступный. И в этом причина того, что Талмуд очень часто воспринимали как такой герметичный текст, текст запечатанный, текст, содержащий какие-то скрытые тайны, и к нему относились очень подозрительно. И, скажем, это одна из еврейских книг, которые больше всего сжигали те, кто преследовали евреев. И евреи сами тоже, иногда еврейские читатели испытывают по отношению к Талмуду, к тексту Талмуда, некоторый такой вот трепет, поскольку он выглядит как закрытая дверь.
For students of the Talmud, however, for people who can actually read the text and study it, the page has a very different meaning, obviously. And here, I've given you a diagram, unfortunately it's not in Russian, of the contents of the Talmud. In the center, the core of the Talmud is a central block. Anna, do we have the pointer? Would be actually, let me just write. The center block here, let me just get up because it's. This is the core text, this part here in the middle. And the first part of that core text is the Mishnah. The Mishnah is the great early law code of Rabbinic Judaism that was edited in the early 3rd century in Roman Palestine.
И основная первая блок этого центрального столбца, это Мишна, это самый ранний слой текста, законодательного текста, кодифицированный примерно в 3 веке в поздней римской эпохе в Палестине.
Right, and the second part of the core text of Talmud is this part, the Gemara. This is the vast bulk of the Talmud. The Gemara is a very unusual work. It's really quite unique. It presents itself as a commentary on the Mishnah, but it actually reads like an unedited transcript of a study session in a Babylonian yeshiva or Talmudic academy with rabbis disagreeing about every issue, arguing with each other, counterpousing passages, revealing contradictions between one text and another text, and trying to resolve those contradictions. And telling stories, lots of stories, about each other, about the past, about the world.
Второй текстуальный блок, который ниже в центральном столбце, это Гемара, это 5-8 века, текст оставлен в Вавилоне, и в принципе Гемара считается, что это некоторый комментарий о Мишне. Но на самом деле это не столько комментарий, сколько такие протоколы учебных заседаний, учебных таких вот дискуссий, ученых дискуссий, которые происходили в Вавилонских академиях, где мудрецы сидели, изучали и комментировали, интерпретировали, спорили по поводу Мишны. И там есть множество разных дискуссий, аргументаций, споров, отвлечений и так далее. Это все выглядит как такие просто стенограммы таких талмудических заседаний.
Okay, so that's the core text of the Talmud in the center. Then surrounding it, you have commentaries. First, on this side, you have the main commentary on the Talmud, which is a line-by-line commentary by Rashi, Rabbi Shlomo Yitzchaki. who lived in the 11th century in northern France. And then, on the other side of the text, you have various comments of Rashi's grandsons. Rashi had no sons, he only had daughters. So, you have the comments of Rashi's grandsons and his other disciples. These are called the Tosafot, the additional comments, which often argue, which often argue with Rashi in a kind of Oedipal fashion, and trying to challenge him and offer alternatives to his interpretations.
Дальше справа у нас идет столбец с комментарием Раши, как классический комментатор, который жил в 11 веке в северной Франции. Серед Шломо Ицхаки, и его комментарий, такой построчный комментарий текста Талмуда, который в центральном столбце, а слева, тоже по полям, по полю, да, по левому полю идет столбец комментария Тосафот. Тосафот – это буквально дополнение, добавление. Это комментарий школы Раши, да, это комментарий его, в основном его внуков, поскольку у него не было сыновей, у него были одни дочери. Поэтому его продолжателями стали внуки, сыновья этих дочерей. И они составили школу Раши, вот, которая называлась Тосафот. И они в своем комментарии, в некотором таком немножко эдиповом ключе, пытаются оспорить авторитет своего деда и с ним полемизируют, спорят.
And then, down here, you have the comments of another rabbi, Nissim Gaon. He lives in the 11th century in Tunisia, in North Africa. And on the bottom, another comments of Rabbi Akiva Eger, that's 18th century Poland or Prussia, depending on when. Sometimes it's Poland, sometimes it's Prussia. And then the anonymous comments of a Polish printer, okay, on the text. And then here you have various cross-references to passages in the Talmud, and then also keys to other text quotations from the Bible. Oh, and finally here, I don't want to miss this, these are also textual remarks of a 16th, 17th century Polish rabbi, Joel Sirkis.
Дальше у нас есть внизу комментарий раввина из Туниса, Ниссима Гаона, 11 века, современник Раши, но который жил в Тунисе. Еще ниже у нас есть примечание рабби Акивы Егера, который это 18 век, Польша, Пруссия. Есть анонимные комментарии издателя, это 19 век, Польша. Потом у нас есть такой аппарат ссылок, да, на параллельные места. Во-первых, на источники Библии, на параллельные места в Талмуде, на более поздние галахические кодексы. И, что немаловажно, также некоторый текстологический аппарат, текстологические примечания рабби Йоэля Сиркиса из Польши, это 16-17 век.
Okay, so on this one page you basically have texts that go from 3rd century Roman Palestine, the Gemara's edited, I forgot to say this, in Babylonia between the 5th and the 8th century. Then comments from northern France in the 11th century, from North Africa in the 11th century, from Italy in the 16th century, from Poland in the 17th, 18th, 19th century. Basically all of Jewish history, almost every place Jews have lived, everybody is lying together happily like they're in bed, on one page, not disagreeing, but it's a kind of timeless page.
И если мы посмотрим на эту страницу внимательно, то, что мы сейчас перечислили, да, то у нас есть текст, который происходит из позднеантичной Палестины, 3 век. Есть текст, который был отредактирован, возник в Вавилонии, то есть вот в Месопотамии, на территории Ирака современного. Есть тексты средневековые из Северной Франции, из Туниса. Есть тексты более поздние 16-17 века из Италии, Польши, Пруссии. Есть тексты 19 века из Польши, Литвы. Так, да? То есть мы фактически имеем здесь всю еврейскую цивилизацию на одной странице. А разные еврейские общины разных эпох, разных времен, так далее, они так мирно уживаются и лежат рядышком, ложатся рядышком на одну страницу. То есть фактически на этой странице есть вся еврейская история, вся история еврейской цивилизации в рамках одной страницы.
Now for students of the Talmud who understand this page and know it, this page is not a jigsaw puzzle, it's not a maze, it's not a closed door. If anything, it looks to them like an island in the middle of a sea of commentaries, which is in fact the way that the Talmud is known traditionally as Yam HaTalmud, the Sea of the Talmud, into which the student, he or she, dives fearlessly and then tries to swim for his or her life.
И поэтому для тех, кто понимает, как устроена эта страница, для них она визуальный образ, это не образ лабиринта, это не образ пазла, это не образ закрытой двери, а это образ острова в море. Вот этот центральный элемент, да, сам Талмуд, сам Талмуд, это остров, окруженный морем. Комментарий. именно так традиционное еврейское ученство воспринимается вообще талмудическое ученство, как некоторое море учености, да, внутри которой находится вот этот остров Талмуда.
Now, what is the Talmud? The Babylonian Talmud is the final literary crystallization, materialization of what the rabbis call the oral Torah.
Что такое, по сути, Талмуд? Это некоторая кристаллизация, окончательная кристаллизация того, что мудрецы Талмуда называют устной Торой, устным учением.
According to the rabbis, according to ancient rabbinic tradition from the 2nd, the 3rd, 4th centuries, when God gave the Torah at Mount Sinai to the children of Israel, he gave not one Torah, not one law, but two Torahs, two separate laws. One of them is the written Torah, which is basically what we call the Hebrew Bible, in its three parts, embryonically, as it were. Okay. The other Torah is the oral Torah, which is a kind of, at once a kind of commentary, a complement to the written Torah, but also a second and a separate revelation.
И во втором, третьем, четвертом веках новой эры, когда сформировался раввинистический иудаизм, возникло среди мудрецов Талмуда такое представление о том, что на горе Синай было откровение, в котором Бог дал народу Израиля два учения одновременно. Не один закон, а два закона, два учения, две Торы. Одна — это письменная Тора, которая более или менее совпадает с еврейской Библией, да? То есть это письменные тексты, в той или иной, как некоторые из них в потенциальной форме. А вторая Тора, второе учение — это устное учение, которое было не просто какими-то пояснениями к письменной Торе, да? Но это было некоторой отдельной, самостоятельной, еще одно дополнительное откровение.
Now, so this belief in these two Torahs, the written Torah and the oral Torah, is the fundamental myth, I mean foundational story of rabbinic Judaism. According to the rabbis, God gave the oral Torah orally to Moses, not in writing, but by mouth, orally. And then Moses passed it down orally to Joshua, and Joshua to the elders from one generation to the next, until finally it reached the rabbis.
И вот представление о двух учениях параллельных — это такой краеугольный камень раввинистического иудаизма, очень фундаментальное представление, фундаментальный миф, можно сказать, раввинистического иудаизма. И есть представление о том, что Бог дал вот эту устную Тору непосредственно Моисею в устной форме. И дальше Моисей из уст в уста, Моисей передал это Иисусу Навину, Иешуа Бен-Нуну, а тот передал старейшинам, старейшинам пророкам и так далее. И вся эта цепочка передачи устной традиции дошла до мудрецов Талмуда.
And among the rabbis there was in fact an official ban on writing down the oral Torah. It had to be transmitted orally. You could not write it down, though whether in fact it was written down historically is a separate question. I tend to believe that it actually was. But what is very clear is that it was never officially taught publicly from a written text. It was always taught officially, orally. There were professional memorizers in the academy who knew the entire Talmud by heart. They were like walking tape recorders. They had photographic memories, and they would recite the Talmud, and then it would be explained. And we'll come back to how Talmud was taught shortly. We'll read a text.
И на самом деле мудрецы Талмуда даже запрещали, каким бы то ни было образом, записывать устную Тору, устное учение. Оно должно было передаваться и преподаваться устно. Исторически записывалось оно или нет, какие-то моменты не очень понятно. Я считаю, что скорее, да, записывалось, но так или иначе, официально, когда устная Тора преподавалась, это всегда делалось только устно, это всегда делалось на память. И были даже специальные такие люди, танаи, которые запоминали всю устную Тору. Они, в общем, их основная функция стала в том, чтобы запоминать. Теперь такие люди-компьютеры, да, или люди такие вот магнитофоны, которые обладали некоторой феноменальной памятью и все держали в голове. И в каждой академии был такой человек, к которому всегда можно было обратиться и изречь определенные темы.
Now, and eventually, There developed two separate Talmuds of this oral tradition, of this oral law, one in each of the two major ancient centers of Judaism, one in Roman Palestine, the other in Babylonia. And we have today still two separate Talmuds, the Talmud of Palestine, or of Jerusalem, and the Talmud of Babylonia. But basically from pretty early on in the Middle Ages, the Babylonian Talmud became the canonical version of the Talmud that was studied in all the yeshivot and academies.
И вот в этой талмудической традиции устного учения возникли две основных школы. Одна школа возникла в позднеантичной Палестине, и это, собственно, ее продуктом, ее деятельности стал палестинский иерусалимский Талмуд. А другая школа возникла в Вавилонии, в Персии, где были академии, которые результатом деятельности которой стал Вавилонский Талмуд, Вавилонское учение. И они существовали какое-то время параллельно, но уже к средним векам Вавилонский Талмуд стал основным, стал доминирующим, занял место вот, как бы главным.
Now, why was the Talmud transmitted orally? Why did the rabbis insist that it not be written down and kept oral? Well, at least officially. Well, there are probably several reasons. One possibility is that they wanted to imitate the way that they believed God had originally given the oral Torah to Moses, that is orally, so they also continued to transmit it orally.
Есть несколько возможных причин, почему мудрецы были против того, чтобы записывать устное учение. Одна причина могла быть такой, что поскольку Бог дал Моисею устное учение устно, то мудрецы считали необходимым продолжать его передавать таким же образом. Что вот это была некоторая часть, важная часть этого учения, что оно изначально передавалось устно.
So that teaching the oral Torah orally was a way of imitating God. It was a kind of religious act in itself.
Фактически устное преподавание устной Торы это было подражание Богу. Это некоторое как бы очень важное религиозное действие.
The other reason that people often give for why they kept it oral was to make it more flexible, to keep it more open. It was easier to change the oral Torah, to add to it, to expand to it when it was so long as it was oral and not written down.
Вторая причина, которая иногда приводит, это то, что устный способ передачи учения позволяет ему оставаться более гибким. То есть устное учение можно дополнять, можно как-то менять, можно немножко трансформировать. Оно легче эволюционирует, чем фиксированный письменный текст.
And the third reason, which I think is actually sort of the major reason, is that, and this is something paradoxical, is that by keeping the oral Torah oral, the rabbis were able better to control its transmission. That is to say, to control whom they taught the oral Torah to and who was able to sort of study it. The original circles of rabbis in the ancient world were very, very small. It might be one rabbi and 5 or 10 disciples. You had to win the rabbi's respect, the teacher's respect, to be allowed into the circle of his disciples. Because the only way you could study oral Torah then was to get it orally from the teacher. Once you write down a text, you've lost it. Anybody can get a hold of it. Anybody can read it. Okay? An oral text is a text which you have much, much more control over.
И третья причина, и с моей точки зрения основная, состоит в том, что устный способ передачи учения, он связан с гораздо большей степенью контроля за его распространением и преподаванием, потому что мудрецы, вообще жизнь мудрецов была устроена так, что у каждого из мудрецов был небольшой круг учеников, очень небольшой, скажем, 5-10 человек. И для того, чтобы получить доступ к устному учению, нужно было приобрести какое-то благоволение, расположение и заслужить то, чтобы стать учеником какого-то мудреца и изучать устную Тору в его кругу. И все это было вот так вот организовано, что распространение и изучение устной Торы контролировалось мудрецами. А если бы они ее записали, то тогда, в общем, все пропало, потому что этот письменный текст может попасть в руки кому угодно, кто угодно может его взять, начать изучать, читать, толковать и так далее. И тогда вся система контроля за знанием этого устного учения, она разрушается.
And we know that as late as the 10th century in Babylonia, the Talmud was still being taught orally in the Babylonian yeshivot, Talmudic academies.
И мы знаем исторически, что вот этот способ преподавания вавилонского Талмуда, только устно, он сохранялся, например, в вавилонских академиях, то есть уже в Ираке, 10 века, в общем, до 10 века, как минимум.
And on the handout, under number one, we actually have a description of what a session in a Talmudic academy in the 10th or 11th century in Babylonia was like. Okay, this is
a... У вас есть на ваших брошюрках или в раздаточных материалах на последней странице первый источник на там на Павли. Там есть описание того, как на самом деле выглядел процесс преподавания Талмуда в вавилонских академиях.
Simon, could you please read that text, and you'll see what I meant when I said that keeping it oral sort of really controlled who got the text, and you'll see the picture. Yeah.
Я сейчас прочитаю этот текст, и вы увидите, как на самом деле устный характер учения позволяет контролировать его распространение. В таком порядке сидят члены ешивы. Рош ешива стоит во главе, а перед ним 10 мужчин, составляющих так называемый первый ряд. Все обращены лицом к Рош ешивы, главе академии. Дальше он описывает роль, которую играют эти 10 мужчин, и как 70 авторитетных ученых, составляющих Синедрион, сидят в 7 рядах, все лицом к Рош ешива. И когда Рош ешива хочет проверить их по текстам, что они учат, они собираются вокруг него в 4 субботы, то есть недели, месяца Адара. И он сидит, а первый ряд читает перед ним, а другие ряды сидят тихо. Когда же они доходят до места, которое им не ясно, они обсуждают его между собой. А Рош ешива их слушает и понимает их речи. Тогда он читает вслух, и они молчат, и знают, что он понял их спор. Когда же он заканчивает свое чтение, он толкует и читает трактат, который каждый из них читал дома зимой. И в ходе своей речи объясняет тот вопрос, о котором спорили ученики. Иногда он спрашивает у них объяснение законов, и они советуются друг с другом, а потом с Рош ешива, и спрашивают у него ответ. Никто не может говорить с ним без его разрешения, а он рассуждает о толковании каждого закона до тех пор, пока им не делается все понятно. А когда им все становится весьма понятно, один человек из первого ряда встает и разъясняет это все.
Okay, now, what's the picture that you have here of a Talmudic academy? It's a scary place in a way.
То есть картина Талмудической академии, которая здесь рисуется, она такая довольно пугающая.
The word that keeps on recurring is everyone sits silently. Okay.
То есть то, что тут повторяется часто формула, что все сидят и молчат.
It's very hierarchical. Everybody sits in their place, in their rows. The Rosh Yeshiva, the head of the academy, he speaks. You don't speak unless he asks you to speak.
То есть там все очень иерархично, там такие вот ряды, все рядами, глава академии, только он может говорить, ты не можешь говорить, пока он тебе не разрешит.
God help you if you don't understand the text and give the wrong explanation.
Если ты не понял текст или как-то неправильно его интерпретировал, то, в общем, тебе ничего хорошего это не сулит.
In America, we call this a very frontal type of teaching classroom. To say that I speak, you listen.
То есть мы в Америке называем это фронтальное преподавание. Это очень фронтальное преподавание, когда есть преподаватель, который говорит, а все остальные слушают.
Okay, there's no give and take back and forth between me and the students. Okay, this is a one-way street.
То есть это такая улица с односторонним движением. Никакого диалога между преподавателем и учениками тут быть не может.
Okay, so this is really the picture that we get of what one of these yeshivot, where the Talmud was taught orally in the 10th or 11th century, was like. It's not a very, pleasant sort of seeming place. But on the other hand, you wonder if the text is really oral, and if the teaching is oral, what other type of teaching would have been possible? I mean, the oral text actually requires this very, very, you know, hierarchical, strict structure around it to keep the oral text from becoming chaotic.
То есть картинка здесь действительно не очень приятная, с нашей точки зрения. Но, в принципе, если задуматься, то устное учение требует такой иерархической структуры, которая бы его держала, потому что без выстраивания вокруг устного учения некоторой строгой иерархии, оно превращается в хаос, оно начинает разваливаться.
Okay, good. Now, eventually, the Talmud does get written down, okay? Our first written text of the Talmud is actually a stone inscription. It's found in the north of Israel in a place called Rehov, and it's not a study text, it's an official proclamation of various areas, the various areas that are actually part of the land of Israel and subject to tithes. Okay. Now, as I say, this is not a text to be studied. This is a kind of official proclamation, but it is our earliest actual text of written text of the Talmud.
Это вот самый ранний записанный текст Талмуда, и это не текст для изучения. Это текст скорее такого церемониального характера. Это текст, который надпись на камне, которая была найдена в месте на севере Израиля, в месте под названием Рехов. И содержание ее — это определение, описание разных частей страны Израиля с точки зрения отделения десятины, что входит в границы страны Израиля, что нет.
Now, our earliest actual text of the Babylonian Talmud, to say a text to be studied, is a fragment that comes from the Cairo Geniza. Does everybody here know what the Cairo Geniza is, or what the Geniza is?
Самый ранний записанный текст Талмуда, такой вот, который был предназначен для изучения, дошел до нас из Каирской Генизы. Все ли знают, что такое Каирская Гениза?
The Geniza is a kind of Jewish cemetery for books. In Jewish tradition, books, especially sacred texts, any text that could conceivably contain the name of God, or that is part of the Talmud, or any of the other religious texts, any such text in Jewish tradition is treated like a person. And when that text, that book, is no longer able to be used, it's not thrown away or discarded, it's buried, it's removed from circulation. And originally these texts were in fact buried in graves with sages. But in the course of time, there developed the custom of